В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Наши гости – политики Дмитрий Гудков и Олег Степанов. Итак, один из главных лидеров оппозиции режиму Владимира Путина, Алексей Навальный, вновь осужден уже на 19 лет колонии особого режима. Алексей в своем обращении перед приговором предполагал, что срок будет огромным сталинским. Ну, давайте мы посмотрим на предысторию процесса, который проходил в закрытом режиме в колонии в Мелехово.
Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме. Какой приговор вынесли бывшему техническому директору канала «Навальный Лайф» Даниэлю Холодному, журналисты не знают. Когда Мосгорсуд опубликует эту информацию, неизвестно. Обвинение просило для Навального 20 лет колонии особого режима, а для Холодного – 10 лет общего. Навального обвиняли по 6 статьям Уголовного кодекса. Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, финансирование экстремизма, реабилитация нацизма, призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, а также создание экстремистского сообщества. Дело состоит из 196 томов, на ознакомление с которыми суд дал Навальному всего 10 дней. Накануне оглашения приговора соратники Навального опубликовали его пост в соцсетях. Оппозиционер призвал граждан не дать себя запугать, продолжать бороться против войны и режима Владимира Путина.
Когда огласят приговор, думайте, пожалуйста, только одну, действительно важную мысль. Что я лично еще могу сделать, чтобы сопротивляться? Чтобы помешать негодяям и ворам, засевшим в Кремле, поедать мою страну и мое будущее? Что я могу сделать, взвесив все риски и учтя все обстоятельства?
Также в посте Навальный обратился со словами благодарности к своим сторонникам, адвокатам и свидетелям защиты. Отдельно он поблагодарил Даниэля Холодного, который не дает себя запугать и сломить свою волю. 20 июля Навальный выступил в суде с последним словом. Так как заседание закрыто для журналистов, его сторонники тогда опубликовали речь политика в соцсетях.
«Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21 века».
Судье Андрею Суворову, который рассматривает дело Навального, несколько раз во время процесса звонил сотрудник ФСБ Денис Хворов, выяснили расследователи Фонда борьбы с коррупцией. Хворов работает в отделе, организовавшем отравление Навального. Алексей Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу Ивраше на реальный. В марте 2022 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы за мошенничество и неуважение к суду. Сроки лишения свободы, назначенные по разным делам, суммируются, если речь идет о тяжких преступлениях. С учетом отсиженных в колонии 2,5 лет по первому делу, Навальному оставалось провести в тюрьме еще 6,5 лет. Теперь к ним добавится приговор по делу об экстремизме. В колониях особого режима, куда отправят Навального, на окнах и дверях камер установлены дополнительные решетки. Прогулки проходят в закрытом дворике, лишенном солнечного света, а заключенным могут запретить разговаривать с сокамерниками. По территории тюрьмы заключенным приходится ходить в согнутом положении и в наручниках за спиной, под конвоем нескольких охранников. Условия содержания Навального и раньше были суровыми. За время заключения политик заметно похудел. Ему отказывались вызывать врача, запрещали общаться с другими заключенными. Политику переставали передавать письма от жены, под разными предлогами отправляли в штрафной изолятор. За все время заключения Навального отправляли в ШИЗО 18 раз. Среди поводов были расстегнутая пуговица и то, что он не убрал руки за спину, когда шел по коридору. Всего в штрафном изоляторе он провел 188 дней. Последний раз его посадили в ШИЗО 21 июля на 13 суток, якобы за то, что он неправильно представился. Алексей Навальный вышел из изолятора только 4 августа, в день оглашения нового приговора.
Ну вот так государство Владимира Путина борется против Алексея Навального. Давайте с Олега начнем. Каков ваш комментарий к этому приговору? Вот удастся ли власти такими решениями закрыть его наглухо от мира и общества.
Да, добрый день. Это, наверное, самый важный момент, о котором вы сказали сейчас. Это именно изоляция Навального. Здесь, наверное, не так важны вот эти цифры, которые они выдумывают. По этому делу дали там 19, предположительно, потому что доподлинно на данный момент даже неизвестно, сколько ему дали. Вроде как из-за качества трансляции там вообще не было понятно, но предполагается, что 19. Вопрос не в том, там, в этом деле 19, в следующем 19. Очевидно, что Владимир Путин хочет держать Алексея Навального за решеткой так долго, как сможет. Но то, что его переводят на особый режим, это действительно очень плохая новость, потому что возможности коммуникации с ним будут ухудшаться и ухудшаться. В конце концов, его могут перевести в какую-нибудь зону, которая находится... ну, не знаю, где-нибудь там, я не знаю, в районе Салехарда, где есть паспортный контроль, да, просто вот есть территория России, куда запрещено приезжать иностранцам. Ну, поэтому паспорта проверяют там у всех. Просто адвокаты, грубо говоря, прилетели туда, их просто не пустили. Вот такая ситуация, она действительно очень возможна. И, да, вот, ну, не конкретно этот сценарий, может быть, и он, может быть, что-то подобное. Какая-нибудь далекая колония с очень жестким режимом и с невозможностью коммуникации. Я считаю, что вот это главная цель конкретного процесса. Но если мы говорим про сам процесс, ну, вот есть замечательное видео с Иваном Ждановым на канале Алексея Навального, где перечислены в том числе все эти доказательства. Даже уже не просто пустые листы, а фотографии пустых листов, на какие-то случайные страницы в интернете, просто распечатанные, там целые тома из них состоят, не знаю, скриншоты Инстаграма детей Леонида Волкова. Ну, то есть полное безумие, так как процесс очень секретный, то так называемые следователи даже не пытались придумать что-то, что выглядело бы убедительно. Но я хочу сказать, наверное, завершая свой небольшой комментарий о том, что Алексей Навальный очень сильный. Он сильный, и он справится. Наша задача помогать ему, говорить о нем, говорить о том, что у России есть политический лидер, который сейчас находится в тюрьме, у которого есть реальная поддержка, и о котором нельзя забывать. Потому что если мы забудем об Алексее, да, если мы не будем каждый раз говорить о каких-то его делах, о каких-то новых расследованиях ФБК, о какой-то, там, не знаю, о компании Фри Навальный и так далее, то Путину будет намного проще совершить что-нибудь, да, что наносит вред, да, там, жизни и здоровью Алексея. Так что я думаю, что Алексей справится, и наша задача поддерживать его. Ну и как только, я абсолютно уверен, как только Путин тем или иным путем, в общем, начнет терять власть, Алексей сразу же будет двигаться в сторону свободы.
Спасибо. Ну что, Дмитрий, что вы скажете? Какую задачу ставит режим Путина, фактически используя вот эти сталинские сроки? В том числе это и, наверное, давление на общество, запугать всех?
Слушайте, я хочу оптимизма добавить. Потому что, во-первых, об этом сам Алексей попросил. Не сталинские сроки обсуждать. Со сроками все понятно. Он называется, я написал у себя в блоге, ППЖ. Пока Путин жив или пока Путин у власти, никаких там ни 19, ни 10 лет, и даже 5, мне кажется, нет. Вот, значит, однозначно они его закроют так, чтобы с коммуникациями были проблемы, но остается команда Алексея. И я могу сейчас вот в эфире сказать, я готов помогать команде, и все, что от меня зависит, все, что я могу сделать, я с удовольствием сделаю. И здесь, на самом деле, нужно сейчас не унывать, не смаковать все эти цифры, которые на самом деле не имеют отношения к реальности. Путин живет в своем вымышленном мире, мы это видим, который столкнулся с реальностью. У него и вторая армия в мире, и Навальный будет сидеть пожизненно, и Карамурза 25 лет. Ни хрена такого не будет. Потому что этот режим, ну как бы, мало того, что он начал кровавую войну в 21 веке, да, он сегодня настроил против себя весь мир. Причем хочу сказать, что весь мир, потому что скоро в Саудовской Аравии состоится уже встреча представителей и лидеров западных стран и глобального юга, все кроме России. Я думаю, что там будут какие-то важные решения. Поэтому долго Путин вот эту войну, конечно, он попытается затянуть, да, но этот режим сломается, как только Путин потерпит военное поражение. Оно рано или поздно произойдет. Это может быть там не знаю, вопрос месяцев, вопрос там года или даже нескольких лет, но никакие не 19. Поэтому я думаю, что каждый, что может делать на своем месте. Кто-то находится внутри страны, поддерживайте политзаключенных, пишите им письма. Если вы адвокат, помогайте. Если у вас есть какие-то деньги, помогайте адвокатам. Все, кто находится за рубежом, поддерживайте тех, кто остался, кто уехал, кто имеет возможность выступать, не знаю, на парламентских трибунах в Брюсселе, в Страсбурге, в Париже, в Берлине. Обязательно нужно пользоваться этой трибуной, чтобы говорить о политзаключенных, о том, что происходит в России. Ну и как бы приближать время, когда этот режим рухнет. Понятно, что, может быть, возможности скромны, но, тем не менее, все равно в совокупности вся российская оппозиция, все независимые СМИ, плюс украинские СМИ, это 30 миллионов примерно зрителей в России. Поэтому это большие цифры, с учетом объявленной мобилизации, повышения вот этой планки до 30 лет возрастного ценза, призыва в армию, я думаю, сейчас количество недовольных все будет больше, больше и больше. И с учетом того, что мы знаем про мятеж, речь идет о расколе элит. Он уже начался. Вот эта трещина в фундаменте российской государственности, она уже образовалась, она будет только больше и больше. Так что вот понятно, что все грустно и все печально, но надо просто не унывать, как просил Алексей. Вот я сейчас попытался хоть какой-то оптимизм передать.
Ну, это оптимистический взгляд. Давайте мы к коллегу обратимся. На ваш взгляд, какую роль Навальный сейчас играет в современной политической ситуации? Прежде всего, символическую?
Это хороший вопрос. Ну, что значит символическую? Да, я считаю, что Алексей является... То, что он делает, да, его борьба является очень важной ценностью. И я считаю, что если мы говорим о том, в какой он ситуации оказался, что он после покушения вернулся в Россию, понимая, что очень вероятно, да, что это самый наиболее вероятный вариант, что он сядет. Он не мог этого не сделать по одной простой причине, потому что его борьба за ту Россию, которая должна быть, за прекрасную Россию будущего, она могла бы, ну не знаю, если бы он не приехал, она бы просто... Борьба его была немножко обесценена. И то, что он сейчас находится за решеткой, то, что он сейчас находится в таких тяжелых условиях, я думаю, это дает очень многим людям некоторое понимание ценности, серьезности, некоторое понимание того, что борьба продолжается, и что люди готовы идти в очень тяжелые условия для того, чтобы добиться, да, для того, чтобы не предать свои ценности. Я думаю, что значение Алексея очень большое, и здесь не только про вот эту вот ценностно-символическое, есть команда Алексея, Дмитрий об этом как раз говорил, которая продолжает работу, которая продолжает и расследование, и международные взаимоотношения, которая транслирует и координирует, скажем так, свои действия с Алексеем и транслирует какие-то его идеи, его проекты и так далее. Я не считаю, что здесь можно говорить то, что там вот есть только какое-то символическое значение у человека, который находится за решеткой. В той мере, в которой это возможно, Алексей предельно вовлечен во все процессы, насколько мне известно, и продолжает делать так, чтобы Владимир Путин как можно быстрее ушел от власти, а эта война закончилась.
Дмитрий, ну вот на ваш взгляд, в чем главное Навальный и его команда, о которой вы говорили, противостоят системе Путина именно сегодня?
Ну, про символизм уже было сказано. Во-первых, Алексей дает многим надежду и пример того, что можно даже продолжать борьбу в таких условиях, когда тебя там по полгода держат в ШИЗО. Вот. И, на мой взгляд, Алексей... А также Яшин, Кармурза и все остальные – это те люди, которые показывают миру, что есть другая Россия. Не вот эта бандитская путинская Россия, да, а страна, где есть нормальные граждане, которые хотят жить цивилизованно, которые не хотят воевать, которые так же, как и все остальные, ненавидят этих военных преступников, которые готовы жить по правилам. И вот как-то у вас в эфире мы обсуждали вот именно роль Оскара, который получил фильм. Так это как раз и популяризация того, что есть другая Россия. Потому что после того, как Путин начал войну, конечно, общественное мнение на Западе меняется. И очень популярный нарратив, что в России никакой демократии быть никогда не может. Да? Либо хаос, либо диктатура. Вот, но благодаря таким людям, я думаю, что развиваются там, да, и другие нарративы. Поэтому, да, есть другая Россия. Это Россия сидит. Вот как кто-то написал, моя Россия сидит. Да, но когда-нибудь она выйдет. И если говорить о значении, давайте себе просто представим ситуацию, что все изменилось. Да, Путина нет, Навальный вышел из тюрьмы. Ну, давайте просто представим, как его будут встречать. И даже если сейчас его голос попытается заткнуть максимально, да, ограничив коммуникацию, но это только на время, да, а потом все вернется и появятся возможности. Это будет уже такой мощный трамплин куда-то наверх, что остановить уже будет сложно.
Скажите, а на ваш взгляд, вот возвращение Алексея Навального могло как-то изменить политическую обстановку в России? Почему это не получилось?
Я думаю, что революционная ситуация по заказу не бывает. Она просто еще не созрела. Вот. Но, тем не менее, изменила его возвращение в Россию, изменила ситуацию внутри. Потому что как только власть сталкивается с какими-то рисками, начинается репрессии, да, ужесточаются эти репрессии, реакция идет. Но, судя по реакции, видимо, этот приезд очень сильно многих напугал, потому что мало того, что они все протесты подавили до начала кампании в Госдуму, так они еще всех кандидатов сняли, посадили, выдавили из страны, вообще никого не пустили. Это как раз говорит о том, что власть-то очень боялась. Очень боялась мобилизации, объединения оппозиции, формирования коалиции в преддверии выборов в парламент. Да, ну просто власть в какой-то момент оказалась сильнее, силовики лояльны, но это не означает, что так будет вечно.
Олег, что вы думаете, был ли приезд Алексея все-таки ошибкой, или он не мог просто поступить иначе, независимо от политических каких-то расчетов?
Ну, я, безусловно, считаю, что вот вторая вот ваша точка зрения, да, второй вариант, который вы озвучили, он намного ближе к реальности. Мне сложно вообще задаваться вопросом о том, могло ли это быть ошибкой. Нет, Алексей поступил так, как должен был, так, как считал правильным, иначе он поступить не мог. И более того, мы знаем, что вот мы живем, да, в какой-то в той реальности, где Алексей вернулся. А что бы было, если бы он не вернулся? Началась бы война раньше, и была бы Украина, например, хуже к ней подготовлена. Были бы раньше задавлены те структуры гражданского общества, которые продолжали функционировать в России до последнего, несмотря на очень высокий уровень репрессий, всех этих нежелательностей, на агентств и прочего, и прочего. Я думаю, что сама по себе фигура Алексея, который находился на свободе, у которого была мощная политическая, остается даже, когда Алексей находится за решеткой, мощная политическая организация, я думаю, что это само по себе являлось и, наверное, до сих пор отчасти является некоторым сдерживающим фактором для Путина. То есть есть ресурсы, которые он направляет, да, силовикам, которые должны бороться с оппозицией, что-то искать. Есть какой-то общественный резонанс, который, конечно, может быть, сейчас играет чуть меньшую роль, но все равно власти, как мы видим, по многим там, да, там, уголовным делам, по каким-то общественным процессам, все равно власти обращают внимание на общественный резонанс, и все равно они пытаются как-то что-то сделать так, чтобы не было каких-то значимых возмущений в обществе. И я думаю, что фигура Алексея Навального как на свободе, так и сейчас, когда вот он стал, наверное, в России, на мой личный взгляд, да, политзаключенным номер один, я не хочу там как-то преуменьшить, там, скажем так, там, Илью Яшина, там, Андрея Пивоварова, да, там, Владимира Карамурзу, многих-многих других людей, там, Лилию Чанышеву, Вадима Остайна, я не могу всех перечислять. Я имею в виду в плане вот как такой фигуры, которая является отчасти вот лицом, да, для тех людей, которые впервые сталкиваются, может быть, с вопросом политических репрессий для каких-то людей, которые живут на Западе и так далее. В общем, не растекаясь мыслью по древу, я хочу сказать, что приезд Алексея Навального – это, безусловно, очень тяжелый, как мне кажется, для него шаг. Но это шаг верный, это шаг правильный. И мы, как люди, которые находятся на свободе, должны Алексея поддерживать, говорить о нем, делать так, чтобы его не забыли, чтобы какие-то инициативы, которые он предлагает, которые его команда проводит, чтобы они получали максимальный резонанс.
Ну вот у Алексея Навального была и отчасти есть команда, с которой он работал и которая сейчас работает. Часть людей эмигрировала, часть активистов попала под репрессии.
Свободу! Свободу! В 2021 году после ареста Алексея Навального тысячи россиян выходили на митинги в его поддержку. Число задержанных на трех акциях в январе, феврале и апреле стало рекордным для России. Было задержано свыше 13 тысяч человек и возбуждено почти 100 уголовных дел за организацию акций и участие в них. Тогда способом давления на организаторов митингов было так называемое санитарное дело. По версии властей, протесты создавали угрозу распространения коронавируса. Уголовные дела тогда завели на Любовь Соболь, Киру Ярмыш, координатора московского штаба Олега Степанова и других. В июне 2021 года Мосгорсуд объявил штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией экстремистскими и запретил их. Тогда же начались преследования всех, кто имел к организациям хоть какое-то отношение. Фигурантами дел об экстремистском сообществе, помимо самого Навального, стали его сторонники Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шевединов, Вячеслав Гемади и другие. Координаторы и волонтеры штабов начали уезжать из России, а те, кто не успел или не захотел покидать страну, стали получать реальные сроки. Уже осенью 2021 года российские власти задержали экс-главу уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву. Ее обвинили в руководстве экстремистской организации, хотя активистка ушла с поста еще до признания штабов таковыми. Свою вину Чанышева не признает. В июне 2023 года суд в Уфе приговорил ее к 7,5 годам колонии. Проходящий по этому же делу бывший волонтер уфимского штаба Рустем Малюков получил 2,5 года колонии. А в Архангельске видеооператор штаба Навального Руслан Ахметшин был отправлен в колонию поселения на 2,5 года за его посты в соцсетях. Сейчас плохие новости о судьбе сторонников оппозиционера приходят ежедневно, отмечает соратник Навального Владимир Милов.
Еще одна очень тяжелая и трагическая история – это Вадим Астанин. Мы много вам про него рассказывали. Он был координатором штаба Навального в Алтайском крае. Я, конечно, был в шоке от всех этих новостей, которые с ним там происходили. Его пытали, держали с проблемами со здоровьем в тяжелых подвальных условиях, которые непригодны вообще для человека. Ну, тем более, когда у вас со здоровьем проблемы. И вот Вадима Астанина в итоге приговорили к 9 годам тюремного заключения.
Уехавшие из России также преследуются, признаются иноагентами, объявляются в розыск и получают заочные приговоры, якобы за экстремизм и антивоенные посты в соцсетях.
Ну, вот такая картина преследования команды Навального. Олег, мы никого не забыли тут еще из ваших коллег?
Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что я не могу сейчас прокомментировать. Мне кажется, вы упомянули многих, возможно, всех, возможно, кого-то не упомянули. Простите.
А с вашим делом что происходит?
Слушайте, ну, у меня-то вообще относительно такая легкая история, что я заочно арестован, отбываю срок, но по удаленке, так что я не думаю, что это сколько-нибудь значимый вопрос, когда реально десятки, сотни человек находятся за решеткой в каких-то, ну, в очень тяжелых условиях. Так что что тут обсуждать?
Ну, вот в своем обращении Навальный призывает противников режима к небольшому личному вкладу в борьбу за свободу в России. Что можно делать относительно безопасно, ну и вот, чтобы не попасть под удар?
Это хороший вопрос. Алексей об этом прямо пишет, что именно каждый день, делая какое-то небольшое дело, поддерживая СМИ или независимые организации, политические, некоммерческие, там, так или иначе, какие-то организации, которые меняют жизнь к лучшему, разговаривая с людьми, рассказывая им правду о том, что происходит в России, что происходит с войной, почему Владимир Путин является диктатором, а не каким-то там избранным президентом, мы приближаем перемены. Мы приближаем перемены, мы поддерживаем надежду и в себе, и в других людях. Самое главное, чего не нужно делать, это отчаиваться и прекращать любую деятельность. Возможно, сейчас, да, мы находимся в той точке, когда кажется, что вот эти вот маленькие дела, маленькие разговоры, да, там маленькие какие-то пожертвования, что это может изменить? Но на самом деле, именно из-за вот таких вот капель и из этих капель будет сформирована та чаша, да, терпения, которая скоро переполнится. И я думаю, что ситуация в России изменится тогда, когда много людей, да, не только там журналисты, политики, оппозиционные активисты, когда действительно широкие массы людей будут вовлечены в какую-то гражданскую, политическую активность. Приближать этот момент, рассказывать, выстраивать какие-то структуры – это то, чем нужно заниматься сейчас. В какой момент, как вот хорошо сказал Дмитрий, возникнет революционная ситуация, мы, ну, честно говоря, предсказать не можем. Мы можем надеяться, строить прогнозы, но доподлинно мы этого сказать не можем. Я считаю, так же, как, опять же, Дмитрий сказал, что это будет ну, в каком-то обозримом будущем, да, на горизонте нескольких лет, вряд ли там больше 5. Но посмотрим, может быть, еще быстрее, может быть, дольше. Но так или иначе, мы должны быть к этому готовы. Готовиться нужно каждый день, рассказывать людям, поддерживать организации, поддерживать медиа, стараться сохранить ту нашу Россию, которая существует на взаимоотношениях людей, вот, во всех этих политических, гражданских и прочих структурах.
Дмитрий, что вы скажете? Что можно все-таки делать вот в рамках этого призыва Навального, опираясь на совесть и интеллект, как сказал, и на совесть и интеллект, как сказал в последнем слове на суде Алексей?
Ну, к тому, что сказал Олег. Во-первых, я согласен с этим. Я бы добавил вот еще важный тезис. Мне кажется, нам всем нужно, я говорю, вообще объединенная оппозиция, подумать о том, как действовать в момент X, да, в момент, когда будет очередной либо марш, демарш, еще что-то там, Пригожина, не Пригожина, потому что события последних месяцев показывают, что раскол элит, да, будет проходить по линии между плохими и очень плохими. Ну, так назовем, черные, серые и черные. И вряд ли какие-то белые пушистые представители элит, я не знаю, остались ли там вообще такие, смогут одержать верх, да, и начать раскручивать гайки в обратную сторону. Скорее всего, это будет серьезное столкновение, где у гражданского общества будет свой ход. То есть, когда двое дерутся, да, третья сила может возникнуть и сыграть ключевую роль. Поэтому я бы сейчас бы людей поберег, да, которые внутри страны находятся особенно. Вот. Но сейчас бы уже нам стоило бы где-то поговорить, может быть, даже сначала не публично поговорить о тех действиях, которые мы можем предпринять, ну, в подобных ситуациях, как вот это было во время марша Пригожина. То есть если бы действительно все правоохранительные системы бы занималась ЧВК «Вагнер», да, то даже выход 20-30 тысяч людей на улицу могло бы изменить ситуацию, просто перевернуть всю эту шахматную доску. И тогда действительно гражданское общество станет актором, от которого будет зависеть. Гражданское общество станет игроком, с кем начнут договариваться хотя бы те элиты, та часть элит, которая, несмотря на то, что молчит, наверняка против войны, против изоляции, против санкций. И тогда возникнет какое-то окно возможности, когда, может быть, временный союз, например, с кем-то, кто остановит войну, выведет войска, кто выпустит политзаключенных. Все-таки у нас в истории были, да, и был и Хрущев, у нас был и Горбачев. И надо понимать, что скорость перемен-то медленная. Вот мы недавно сидели, обсуждали. Перестройка началась в 85-м. Да, а Сахаров и политзаключенные были выпущены в 88-м. 3 года. Надо все это учитывать, надо это все обсуждать. Да, и нужно быть готовыми, в случае чего, не только призвать, да, кого-то, но и потребовать, и стать такой политической силой с опорой на гражданское общество в России, чтобы мы могли выпустить политзаключенных, чтобы мы могли, скажем так, настоять на проведении каких-то реформ и прочее, прочее. Я думаю, что такая ситуация возникнет, потому что война, конфронтация с Западом – это, ну, абсолютно бесперспективно. Это понимают, на самом деле, очень многие. Причем очень многие не только среди там, бизнеса, да, который теряет. Я знаю настроение даже в Государственной Думе. Я знаю настроение среди чиновников, среди даже среднего звена силовиков, Министерства обороны. Ну, далеко не все там поддерживают войну, да, и далеко не все там уже сейчас поддерживают Путина. Они прекрасно понимают, что этой войны нет ни цели, ни смысла. И они прекрасно понимают, что быть частью этой похоронной команды, которая хоронит Россию, ну, себе дороже. И вот мне кажется, нам нужно просто в какой-то момент быть готовыми. А для этого нужно взаимодействие. Не объединение. Я здесь сейчас вот вспоминаю дискуссию между там Волковым, кто там, Ходорковский и так далее. Нужно даже не объединиться, а нужно научиться вместе взаимодействовать и, по крайней мере, выработать какую-то дорожную карту совместно. Что мы делаем в случае вот ситуация А, ситуация Б, ситуация С. Какие наши совместные действия? Мне кажется, вот сейчас, с учетом того, что Алексея действительно могут закрыть так, что коммуникация будет с ним нарушена, взаимодействие надо налаживать, нужно прекратить какие-то скандалы. Кстати, они прекратились, в принципе, я их давно уже не вижу. Вот сейчас нужно просто научиться вместе взаимодействовать, хотя бы, по крайней мере, чтобы быть готовыми к такой ситуации.
Олег, что вы скажете? Нужна какая-то такая вот дорожная карта на случай непредвиденных событий?
Ну, я скажу, что Дмитрий немножко скромничает, и в плане там какого-то конструктивного взаимодействия он лично может, наверное, и какие-то уроки преподать, да, каким-то новым оппозиционерам. Я имею в виду, что когда были выборы, там и Дмитрий избирался, да, там и в Мосгордуму у нас там, да, я руководил центром сбора подписей, который ему и другим кандидатам помогал, да, в рамках команды Навального. И опыт этот у оппозиции есть. Безусловно. И, конечно, взаимодействие, да, когда происходят какие-то совместные действия для достижения каких-то целей, это то, как мне кажется, чему как раз оппозиция научилась. Вопрос в том, что, наверное, прямо сейчас возможностей, да, на что-то повлиять, их не очень много. И если мы будем предполагать, да, строить сценарий того, как может власть смениться, мы можем действительно придумать какие-то сценарии. Но, честно говоря, да, вот лично на мой взгляд, у нас очень мало информации для того, чтобы просчитать какие-то реальные, да, ходы, сказать, вот это вот, да, будет там с вероятностью, там, я не знаю, 60%, это там 30%, это там еще 10%. Я считаю, что самое главное, что должна делать сейчас именно оппозиция, это бороться с пропагандой. Мы видим, что война, которую ведет Путин против Украины, против всего мира, против населения России. Эта война стоит на трех слонах. Это силовики, это контроль государства над экономикой и это контроль путинского режима над сознанием достаточно большой части людей. Если с армией, если с бандитами в погонах, которые называют себя правоохранительными органами, мы вот прямо сейчас вряд ли что-то можем сделать. В конце концов, у них там, да, сотни тысяч вооруженных человек, которые хорошо объединены, и вряд ли, да, там какие-то небольшие стычки, которым у нас отдельные горячие головы призывают, вряд ли они могут привести вообще к чему-то хорошему, кроме как, собственно, сломать судьбы людей, которые в этом участвуют. Вряд ли мы можем как-то активно, да, влиять на то, чтобы в России изменилась экономическая ситуация. Ну, честно скажем, мы видим, что такие попытки были, такие попытки продолжаются, но силовики очень крепко держат вот весь этот крупный бизнес, очень крепко его держат за разные места и не дают ему, да, там, двинуться в сторону. А может быть, он и не очень хочет. Но общаться с людьми, делать так, чтобы пропагандистские нарративы, чтобы какие-то пропагандистские идеи не достигали своей цели, открывать людям глаза, я считаю, это самое главное направление, это то, чем должна заниматься оппозиция, это то, чем должен заниматься, может заниматься и по возможности хорошо, если занимается каждый человек, рассказывать своим знакомым, да, подписывать, я не знаю, там, маму на какой-нибудь хороший канал в Телеграме, например, да, там, или ставить ту же Радио Свободу. Это важная штука. И это то направление, на котором российская оппозиция может быть наиболее эффективна именно сейчас. А когда представятся возможности, да, какого-то более яркого, может быть, более конкретного политического действия, которое может достичь какой-то цели, я уверен, мы не подкачаем.
Ну что ж, Дмитрий, вот на ваш взгляд, была ли ошибкой ставка команды Навального в основном на разоблачение, вот, борьбу с коррупцией? Стоит ли это продолжать? Поскольку, вот, по мнению многих экспертов, показалось, что идея о расширении империи такая идеалистическая гораздо сильнее, чем прагматические какие-то интересы правящего класса.
Михаил, я думаю, что сейчас просто вообще не время обсуждать, что-то там критиковать. Вообще в этом не вижу никакого смысла. Я согласен с Олегом. Пропагандой надо бороться. Все нужно делать, что мы делаем. Просто хочу еще раз свою мысль подчеркнуть. Сейчас крайне важно, чтобы у российской оппозиции появилась хотя бы на Западе некая политическая субъектность. Да, для того, чтобы мы могли действительно на какие-то процессы влиять. Причем эта политическая субъектность, она же и подтолкнет раскол элит, который сегодня просто не понимает, а что собой является альтернатива путинской власти. Политическая субъектность, она формируется двумя способами. Да? Либо путем выборов, когда у кого-то есть легитимность, и мы знаем такой пример, это Тихановская. Она легитимно избранный президент. Да, и да, ее выдавили из страны, но тем не менее она имеет и дипломатический статус, у нее есть парламентская трибуна, а она напрямую может обращаться и к Европарламенту, и к ПАСЕ, и так далее, и так далее. Вот у нас сейчас с этим серьезные проблемы, потому что никого на выборы не пустили. Это не наша вина, потому что нет никаких выборов в России. Но некое взаимодействие, не объединение, подчеркиваю, слово объединение не хочу использовать, но координация, чтобы мы могли единым фронтом выступать, не знаю, там. Вот нужен нам санкции против такого-то количества людей, чтобы все согласились с этим списком, да? Потому что сейчас у всех даже списки разные. Вот. И мы приходим и говорим, вот нам санкции нужны против этих людей. Дальше, нам нужно сделать так, чтобы travel documents появились, типа нанского паспорта для тех, кто застрял в третьих странах, у кого проблемы. Кстати, проблема у активистов, проблема у журналистов, проблема у многих тех людей, которые могли бы более эффективно бы заниматься тем, о чем сказал Олег, но продолжает решать свои проблемы с визами, с банковскими счетами, вместо того, чтобы заниматься тем, чем нужно заниматься. Вот. Мы бы могли прийти в Европарламент, сказать, это вот наша совместная консолидированная позиция. Вот здесь и Навальный, и там и Ходорковский, и Гудков, и все остальные, и Каспаров, и так далее. Вот мы все хотим, чтобы вы сделали то-то, то-то, то-то. Мы бы просто были более эффективными. Вот к чему я призываю. И мне кажется, что даже если бы ФБК, да, выступил бы инициатором, хотя бы разговор. Я даже не про объединение сейчас говорю, а просто разговора, пусть даже не публичного, где бы мы могли бы просто встретиться в какой-нибудь стране и просто обсудить, а что делать дальше совместно. Потому что мне кажется, ну что, мы уже совершенно ничего не делим. Да, мы находимся в ситуации, когда ну просто мы в какой-то момент, если еще пройдет 5-10 лет, кому мы уже будем нужны? Вот, а дальше, а что делать в случае, если какие-то проблемы возникнут у политзаключенных, как их спасать и так далее. И здесь тоже нужно действовать совместно. Вот к чему я призываю, но при этом согласен с Олегом, и все, что он сказал, это очень важно. Да мы, в принципе, этим и занимаемся, и условной дипломатией, и пытаемся бороться с пропагандой, и как-то, как кто может, помогаем россиянам за рубежом, тем, кто остался. Просто я бы сделал это более эффективно и системно. Вот мое такое пожелание.
Ну, Дмитрий ушел от вопроса, я тогда Олега все-таки спрошу, вот эти разоблачения коррупции в высших эшелонах власти, это не устаревший способ, так сказать, борьбы с системой? Может быть, важнее что-то другое?
Ну, я не думаю, что Дмитрий прям совсем ушел от вопроса, но я скажу так. На мой взгляд, мы живем в... Вот, да, там, я, опять же, Дмитрий, как мне кажется, и вы, мы живем в очень информационно насыщенном мире. Постоянные новости, постоянное одно расследование, второе расследование, третье расследование. Мы очень глубоко в это погружены, и часто, ну, возникает у людей ощущение пресыщенности. Одно, второе, третье расследование, ну, сколько же уже можно этих расследований? Но проблема не только в производстве контента, да, вот этих самых расследований, которые в России, да, которые российские журналисты делают на очень высоком уровне, на мой личный взгляд. Я считаю, что проблема во многом в дистрибуции, в том, как доносить эту информацию. То, что для нас кажется очевидным, да, для многих людей в России является, ну, чем-то, что они даже вообще сложно представить. И я считаю, что, безусловно, и во время войны, и там, во время репрессий, и во время каких угодно действий доносить информацию о том, насколько лицемерны, насколько алчны, насколько, ну, в целом, лживы вот эти все путинские пропагандисты, чиновники, какие-то медийные личности. Это очень важно. Это помогает людям осознать, что ситуация, в которой они живут, она вообще-то сильно неправильная. И что Путин им врет. И я думаю, что основной вообще, да, спектр, да, основная точка приложения энергии, вот как делает, кстати, ФБК, она должна находиться внутри России, где бы ни находились мы. Общаться с людьми, которые менее политизированы. Помогать людям, я не знаю, которые в первый раз столкнулись, условно, с политикой во время того, когда их попытались затащить в военкомат. Общаться с людьми, которые там начали о чем-то задумываться, когда заметили, что у них резко снизился уровень жизни. Не те, кто и так сильно политизирован. Я считаю, что да, там политизированные люди, мы должны как раз объединяться и идти к тем, кто еще недостаточно политизирован, у кого еще не открыты глаза. И это является основной задачей. А здесь и расследования, и какие-то, я не знаю, общественные кампании, да, любые инструменты хороши. Если у кого-то хорошо получается делать расследование, а у ФБК, на мой личный взгляд, отлично получается делать расследование, и именно в плане не только контента, но и дистрибуции. Это отлично, и это нужно продолжать. Нужно ли к этому что-то добавлять? Конечно, нужно. И если есть какие-то идеи, я думаю, ребята с радостью их примут. Они достаточно в этом смысле, не знаю, открытые. Вот сейчас, например, они пробуют инициативу, связанную с псевдосоциологическими исследованиями. Мне очень нравится эта формулировка, такой немножко кликбейт. То есть, когда активисты из разных стран, ну, то есть россияне, которые живут за рубежом, звонят в Россию под видом социологических опросов и начинают, ну, по сути, агитировать людей, тех, кто готов говорить. Я не знаю, выстрелит это или не выстрелит, но я вижу, что есть такая попытка. Есть множество других инициатив, я не говорю там, что есть не только ФБК, есть, да, там у, не знаю, есть у Ковчега, у команды Ходорковского, там, не знаю, у людей, с которыми, которые объединились вокруг того же Дмитрия, есть какие-то инициативы, и все их нужно использовать. И если мы говорим о том, что иду именно расследование, то, скорее всего, это и есть тот, это ответ на ваш вопрос. А если мы говорим, что они являются таким, наверное, одним из самых ярких инструментов по переубеждению людей, значит, они наиболее эффективны. Если какие-то другие инструменты, которые там, мне лично, может быть, на сегодня казалось бы более интересны, значит, они просто не такие яркие. Вот, наверное, такой у меня ответ пространный на ваш вопрос.
Ну вот некоторые скажут, что идея прекрасной России будущего, она ушла с повестки дня, как будто этими программами заниматься не надо, а главное добиваться прекращения войны против Украины. Дмитрий, что вы скажете по этому поводу?
Без прекращения войны в Украине вообще никакого будущего не будет, прекрасного или непрекрасного. Это самое главное. Прекратить войну, вывести войска, да, признать международные признанные границы, начать выплачивать компенсации, пытаться восстанавливать отношения. С Украиной будет очень сложно, с Западом как минимум, выводить страну из-под санкций. Просто это как бы must have, что называется. Да? Без этого ничего дальше двигаться не будет. Как вы можете развивать страну? Как можно заниматься лавочками или какой-нибудь там прогрессивной шкалой налогов, когда война идет? Ну, просто невозможно. И все прекрасно понимают, чем дольше идет война, тем меньше шансов, что вообще у России будет какое-то прекрасное будущее. Нет, ну, конечно, обязательно когда-нибудь будет. Да? Вопрос только времени. Суждено ли жить там в эту эпоху нам с вами? Это большой вопрос. Ну, просто с этого нужно начинать. Это сейчас самая главная проблема. Каждый день гибнут люди. Дети погибают. Города разрушаются. Да? И это все делается от нашего с вами имени. Даже если мы против этого. От нашего с вами имени. Поэтому мы так или иначе несем ответственность. И это наша ответственность. И мы должны все делать для того, чтобы эта война остановилась. И виновные, кстати, обязательно должны оказаться на скамье подсудимых.
Олег, что вот про антивоенную деятельность вы можете добавить? Насколько это важно сейчас? Что можно делать в этом русле?
Да, безусловно, это самое важное направление, которое есть сейчас, объяснять людям, как негативно война сказывается на их жизни. Это, может быть, прозвучит странно и немножко такая формулировка, как будто бы такая формалистическая, да, негативное воздействие на их жизнь. Но если мы посмотрим на социологию, если мы попытаемся пообщаться, да, с какими-то там экспертами, социологами, теми, кто изучает российское общество и как оно воспринимает войну, мы увидим, что для большинства людей это что-то, что происходит где-то далеко. Это что-то, что происходит, может быть, не совсем с ними. И объяснять людям, что у них там повышаются цены, не знаю, на хлеб и пропадают автомобили из продажи, потому что Путин начал войну, тому, что их могут забрать в армию, они там через 2 недели вернутся в каком-нибудь черном мешке, потому что уже цинковых гробов не хватает. Это, конечно, самое важное. И здесь действительно просвещение, вовлечение людей, объяснение им серьезности происходящих событий. Может показаться странным, что там только политизированная часть России воспринимает это как понимает серьезность, да, происходящего. Но, к сожалению, вот есть то, что есть для многих людей. Это какое-то событие, которое не до конца понято. Рассказывать об этом, да, безусловно. Формировать какое-то отношение, да, там, противодействие кремлевской пропаганде. Это то, о чем я вот говорил, наверное, половину этого эфира. Это одно из самых важных вообще занятий, которое можно себе придумать, вот где бы человек ни жил, из какой бы он страны ни был, объяснять россиянам, что на самом деле происходит.
Дмитрий, а как вы считаете, есть какая-то у власти сегодняшняя идеология, с которой следует спорить, бороться, объяснять, что она неправильная, что она, собственно, ведет Россию к катастрофе?
Объяснять и пытаться нужно. Ну, как нас учит история, как правило, страна должна просто пережить некий шок. Только тогда граждане становятся восприимчивы к некоторым идеям, к некоторым к информации просто. Потому что очень часто просто вроде бы даешь какие-то логические аргументы. Ну почему из-за войны люди плохо живут? Как это с войной связано, как это с Путиным связано? Но если человек еще живет в мире каких-то светских религий, вот он верит, что там американцы ведут с нами войну. И ты просто, ну, ты его не переубедишь. Вот если будет военное поражение, да, России, если граждане поймут, к чему эта война привела, да, что там и Крым могут потерять, и в доходах они серьезно потеряют, вот тогда действительно мы будем более эффективны. Сегодня, конечно, тоже нужно объяснять, все тоже нужно рассказывать, но, на мой взгляд, надо делать все для того, чтобы Путин потерпел военное поражение. Поэтому я согласен с Олегом, надо делать обязательно то, что делают многие наши журналисты и политики. Это борьба с пропагандой, это попытка донести до людей альтернативную точку зрения. Но и второй немаловажный момент, да, когда, например, там у европейцев спрашиваешь, ну что же вы так медленно Украине помогаете, очень часто слышишь в ответ, да, мы боимся, что после Путина будет еще хуже. То есть вот выбор либо Путин, либо Пригожин. Вот они на самом деле, многие так думают. Поэтому они дают ровно столько оружия, чтобы Украина не проиграла, но страх я просто ощущаю и в Брюсселе, и в Страсбурге, и в разных странах, где я общаюсь с дипломатами и политиками, я чувствую, что они боятся, что после Путина может быть еще хуже. Поэтому наша задача объяснять, что хуже Путина не будет вообще никогда. Вообще невозможно хуже Путина. Он уже ведет войну. Он уже пугает мир применением ядерного оружия. Куда хуже? И почему и важно, вот, возвращаясь к предыдущему моему посылу, почему нам нужна вот эта политическая субъектность всей российской оппозиции? Потому что мы должны показать, вот, а какая может быть Россия после Путина? Она может быть демократическая. Вот посмотрите, замечательные люди умеют работать вместе. Да, не обязательно объединяться, но умеют работать вместе. Люди, которые выступают против войны. Люди, которые готовы жить по нормам мирового права, да, назовем это так, цивилизованно. Люди, которые также мыслят, как и все европейцы, да, люди, которые понимают, что такое независимый суд, институт и прочее, прочее. И это нужно показывать, чтобы Запад, во-первых, не боялся Украине помогать, а во-вторых, чтобы на Западе не было больше вопросов, а кто, если не Путин, а если не Путин, то Пригожин или Кадыров. Они должны понимать, что есть нормальная, вменяемая альтернатива. Это как раз ускоряет все процессы и поддержку Украины. Вот. А потом все равно рано или поздно должен быть новый проект интеграции России как бы вот в нормальные, не знаю, там, как правильно сказать, в Европу хотя бы. Да? Потому что, мне кажется, Россия в единственном качестве может только не представлять опасность Европы, если будет частью этой Европы. Но это уже, конечно, после Путина, после войны. Но это разговор, который тоже уже нужно начинать.
Ну да, вам скажут, что Россия обречена на диктатуру в силу особенностей ее развития. И это повторялось.
Так, так на всех встречах, куда не приедешь, они все говорят, а почему вы уверены? Вот мы считаем, что только диктатура. А вот когда у вас какие у вас аргументы против? И мы вот каждый раз пытаемся объяснить, что, в общем-то, этот это заблуждение. Да? Я там привожу их книжки американские, американцам. Я говорю, вот Аджимоглу Робинсон, почитайте ваш бестселлер «Why Nations Fail». Да, еще они написали «Узкий коридор». Ну, посмотрите, там не бывает каких-то неправильных наций, там не бывает плохих народов. Да? Есть Южная и Северная Корея, город Ногалес, граница США и Мексика, где посередине границы все по-разному живут с разных сторон. Так что это вопрос создания институтов, это вопрос того, чтобы была интеграция, страна жила по нормам международного права, чтобы имплементировалось там европейское законодательство. Ну как это происходит? Болгария, Румыния, вот они там в Шенген, да, хотят вступить. Хотите вступить, пожалуйста, вот наши условия. Там Хорватия выполнила условия, вступила. Ну, потому что это выгодно. Это то же самое и россиянам надо объяснять. Что просто быть выгодно, да, имплементировать все эти нормы. Потому что вы будете жить по нормальным законам. У вас будет нормальный институт, ваша собственность будет защищаться. Да, никто вас не украдет пенсию, никто вас не отберет собственность. Вот, вот какой путь нужен России.
Ну что ж, давайте мы вернемся к началу нашего разговора об Алексее Навальном. Давайте посмотрим, у нас есть небольшой короткий опрос, что думают в России о Алексее Навальном и его деятельности.
Практически ничего не знаю.
Ну, антисемит. Все, больше ничего не могу сказать.
Политический деятель, преследует либеральные взгляды. Ну, я против этого.
Ну, если честно, я знаю только то, что... что он вообще занимается политикой, а каких-то именно ключевых подробностей я не следил и не слышал.
Как по мне, вообще, если я говорю что-то против Васи, должен ожидать, что с собой что-то буду делать. Вас не любите, кто против него?
Конечно, все следили за тем, чем он занимается, но когда общественное мнение стало меньше о нем высказываться, следовательно, и новости о нем пропали, то есть то, что сейчас происходит с ним, я не в курсе.
Ну вот такое впечатление, Олег, что лидер вашего движения уходит как бы с политического горизонта. Как, так сказать, поддержать интересы, собственно, не упустить, чтобы власть понимала, что у нее есть серьезный оппонент?
Слушайте, ну, разумеется, такие события происходят. Разумеется, если человека посадить в тюрьму, держать его в ШИЗО, не давая ему встретиться ни с семьей, да, ограничивая возможности общаться с адвокатом, разумеется, о нем будет несколько меньше инфоповодов, чем когда он там еженедельно, да, там по нескольку раз в неделю выпускал видео и как-то общался. Да, это та цель, которую преследует Путин, и, конечно, большой, знаю, какой-то, да, там, большой кусок аудитории, но он теряет фокус. И, да, действительно, это серьезный вызов, и это задача не только команды Навального. Я считаю, что это в целом задача всех, кто хочет изменений в России, напоминать о политических заключенных и об Алексее Навальном в том числе, и говорить о том, что в России есть такой политик. И какие-то инициативы новые, которые делает ФБК, которые делают другие организации по поддержке политзаключенных, по выступлению с какими-то новыми инициативами. Но вот, опять же, тот же «Оскар», который получил фильм «Навальный», множество разных инициатив, множество разных ходов для того, чтобы попытаться содержать, да, всю эту там, интерес к Навальному в повестке. Это будет непросто, и действительно, какая-то часть людей будет терять интерес, это неизбежно, потому что мы противостоим огромному страшному монстру с триллионами рублей, со сотнями тысяч силовиков, с десятками тысяч пропагандистов, но я верю, что мы справимся по одной простой причине. Правда на нашей стороне, и я уверен, мы сможем победить, и Алексей Навальный будет на свободе, а Владимир Путин будет сидеть на скамье подсудимых.
Дмитрий, ваш вывод все-таки, что можно сказать о судьбе политзаключенных, как-то ее облегчить можно?
Ну, смотрите, даже интерес к войне, к новостям, да, о том, что происходит в Украине, он тоже вот как бы волнообразно, да, начинался с большого пика там интереса, когда там люди каждые там полчаса не отрывались, сам, каждые полчаса включали новости или там смотрели эти новости. Потом был провал. Постоянно удерживать интерес невозможно. И здесь любой вам политолог скажет, что в авторитарных режимах имеет смысл только уровень узнаваемости. Да, а там что там с рейтингом вообще никого не волнует. Рейтинги важны перед выборами, да, какой у тебя рейтинг или там, или накануне выборов, вот. А когда у тебя выборов нет, когда у тебя нет никакой игры, тебя никуда не пускают, какая разница, какой рейтинг? Я могу напомнить, что рейтинг Навального перед выборами мэра был, по-моему, что-то около 4,5%. При этом он набрал 27. Да? Появляется, как только появляется игра, возможность, какая-то политическая история, интерес вернется, потому что особенно тогда, когда люди захотят перемен.
Ну вот, будем надеяться, что люди захотят перемен. Дмитрий Гудков, Олег Степанов были у нас в эфире.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень.